Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? В 5 баллов оценивают ситуацию на московских дорогах сейчас в сервисе Яндекс. Дальше нам обещают 6 баллов в 5 вечера, а потом 2 часа, внимание, 8-бальных пробок. Больше, чем вчера, больше, чем позавчера, по-моему, и на прошлой неделе, чтобы 2 часа 8-бальных пробок не было. Хотя, ну, может быть, на этой неделе не было точно. Сегодня у нас припаркованных автомобилей 289 тысяч. Это данные Центра организации дорожного движения, платные уличные парковки в центре. В пределах Садового кольца загружены на 60%, между Третьим кольцом и Садовым на 62%, за пределами Третьего транспортного кольца на 55%. Еще раз напомню, 5 баллов прямо сейчас, 2 часа 8-бальных пробок по прогнозам в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Все чаще появляются пожелания вернуться к плановой экономике. Теперь в интервью радиостанции «Говорит Москва» так сказала известный экономист Елена Ведута. Что мешает возвращению плановой экономики и нужно ли это? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10 примерно, это предложение МВД обязать иностранцев подписывать при въезде на территорию Российской Федерации соглашение о лояльности. Что это даст и насколько это распространенная в мире практика. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Главное, наверное, в эти минуты, это что Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по защите химического оружия. Со ссылкой на результаты голосования, как срочное сообщение, об этом пишут сейчас все основные информационные агентства. И еще одно срочное сообщение. Заявление российского посла. Израиль старается освободить всех заложников и постоянно контактирует с МИДом Российской Федерации. Посол Израиля, кстати, в России говорит, что не располагает информацией о заложниках-россиянах, которых Хамас мог бы отпустить сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, возвращение к плановой экономике. Это прям заголовок сегодняшних новостей. Это заявление заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ Елены Ведуты. Нам нужно вернуться к плановой экономике, а избежать ошибок времен Советского Союза помогут новые цифровые инструменты. По ее словам, нашему государству надо при этом вырваться из экономического цикла, который мы переняли у западных стран. Только один выход из этой цикличности, как она ее описывает, либерализация, протекционизм, война. Это цикличность западного опыта экономической политики. У нас должен быть свой подход, мирным путем выходя на траекторию устойчивого роста качества жизни. Ну а дальше план. План – это и есть траектория движения экономики от того, где мы есть, куда бы нам хотелось. Если мы хотим думать о будущем, нам нужно признать, что первым делом надо заняться планированием экономики, и это непростая задача. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, плановая экономика, насколько она возможна, и верно ли говорить, что без возвращения к плановой экономике нормального движения вперед быть не может?
Ну, у плановой экономики есть свои плюсы и минусы, но известно, что мы создали с помощью нее в 30-е годы новую промышленность, построили много предприятий, что в дальнейшем делала Индия, когда за счет госбюджета строились новые предприятия. Но, однако, создать тяжелую промышленность с нуля оказалось недостаточно. Нужно было создать систему развития этой промышленности, систему внедрения и появления инноваций, и этого не удалось. Страна пропустила компьютерную революцию, была вынуждена ориентироваться на экспорт продукции компании IBM. То есть эти компьютеры копировались, и, собственно, это был пример того, что опыт СССР и других стран показал, что наиболее сильными прогностическими способностями для создания новых секторов обладает симбиоз частных компаний госсектора. А сам по себе госсектор, как показал опыт СССР, прогнозировать долгосрочные тенденции технологического развития не в состоянии. Но это урок для сегодняшнего дня. Хотя, конечно, сейчас есть некий ренессанс своего рода планирования, но не тотального, а для создания тех отраслей, которые важны для страны, для населения, но, может быть, не очень выгодно, особенно в начале, с точки зрения нормы прибыли. Это зеленая энергетика, зеленые климатические технологии, новые климатические технологии. Здесь развивается такое сотрудничество государства и бизнеса, но, опять же, частного бизнеса, который в тандеме с государством создает эти новые технологии, но получает определенные, так сказать, компенсации за неопределенность, за низкую норму прибыли и так далее. Это можно назвать планированием, можно назвать государственно-частным партнерством, как угодно.
Но, как бы то ни было, вот Юра, например, 592-й, это один из наших слушателей, пока вы это говорили, написал: наша страна в 30-е годы, может быть, и создавала тяжелую промышленность, но как? Отбирая еду у голодающих, а на вырученные деньги покупая где-нибудь участников в Соединенных Штатах Америки готовые заводы?
Источники финансирования индустриализации всем известны, и это как бы связано с тем, что, так сказать, зерно продавалось за золото, и действительно использовались наработки западных инженеров, западных индустрий, которые в то время, мы знаем, западные страны находились в кризисе, была Великая депрессия, и эти инженеры приезжали, проектировали здесь целые заводы и целые города в сотрудничестве с российскими инженерами, но с советскими точнее, но это, конечно, было значительно, это было связано с приливом от такого капитала, который был вынужден сюда приехать и нам помогать. Вот. Что касается сельского хозяйства, то это, что оно не получило должного импульса к развитию, это как раз показатель того, что вот та система сейчас не может быть сюда перенесена, это шаг назад, мы должны смотреть вперед, используя какие-то уроки прошлого.
Так,
хорошо их выучить.
Да, еще для уточнения просто, вот когда Ведута говорит о том, что такое неплановая нынешняя экономика, она говорит, что это некая цикличность, либерализация, протекционизм, война. Так это?
Ну, когда, значит, опыт, когда говорят о возврате, о цикличности, то нужно понимать, что, во-первых, сложность возросла экономики по сравнению с первой половиной 20 века, и сейчас вот прогнозировать и планировать ту самую номенклатуру продукции уже просто невозможно, потому что она в разы увеличивается. Усредненная норма потребления ресурсов для предприятий и для оценки потребностей населения, это будет анахронизмом, если использовать тот опыт. Кроме того, мы понимаем, что вот эти экономические субъекты должны были выполнять указания центра под угрозой неотвратимого наказания со стороны партии. Но что заставит делать то же самое частных собственников или даже действующих в рыночной среде государственной компании сейчас? Как вообще можно обеспечить выполнение полномасштабных государственных директивных плановых заданий в условиях частной собственности и рынка? Это ключевой вопрос. Поэтому нужны новые формы. У нас в Конституции закреплена частная собственность, и ее невозможно, это невозможно уже уйти назад.
Хорошо. Совсем коротко. А есть где-то сейчас плановая экономика, на которую можно было бы хотя бы посмотреть и сказать, ну вот хотя бы как у них, чтобы это работало?
Была такая экономика, похожие методы, как в СССР, использовались в Китае, но наиболее активно она использовалась в Индии в 50-е и 70-е годы. Там государственная собственность была создана с нуля в рамках опоры на собственные, так сказать, силы, на самодостаточность, как это называлось. Доля государства в обрабатывающей промышленности с нуля выросла до 25%, в добыче с нуля до 90%. Но потом эти предприятия, которые были под защитой импортных пошлин, они потеряли конкурентоспособность, и когда нужно было выходить на внешние рынки, чтобы экономить на масштабы и снижать издержки, они это не смогли сделать, и произошел отказ и от государственной собственности, и от индикативного планирования, которое было второй стороной этого процесса.
То есть сейчас посмотреть некуда?
Сейчас это используется в рамках новых климатических и зеленых технологий в отдельных секторах.
Вот. Но не более того. Смотреть. Спасибо. Да. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. То есть в любом случае пришлось провести приватизацию, пишет Александр 226. Но это к вопросу о том, что даже если и пытались сделать плановую экономику, то потом все равно так или иначе проводили приватизацию. А при этом есть люди, которые это слушают, и все равно. Вот Алла 24, к дьяволу, говорит, частную собственность. Даже, мол, если не работает, хочу так, как было. Если бы плановая советская экономика работала бы, люди бы не стояли в очередях перед универмагами, пишет Виталий 618, 530. Опять говорим как о примере о Китае, но есть ведь нюанс, мы же не китайцы все-таки. Еще Юра тот же 592, плановая экономика — это же не только урегулирование цен, это еще и направление рабочих на предприятие. 123, возвращаясь к тому, что раньше когда-то плановая экономика работала, но при определенных условиях. Теперь, говорит, к нам никто не приедет и помогать не будет. То есть определенных условий уже не будет. 7-3-7-3-94. Виталий говорит, ну то есть к дьяволу частную собственность, то есть и ваши приватизированные квартиры в Бирюлеве тоже к дьяволу. Ну, видимо, так. Плановая экономика — это по Сергею 424. Сергей пишет, плановая экономика — это бюрократизм, отсутствие инициативности, имитация работы и отсутствие качества. А Алла 24 и очереди в универмаге объясняет, люди просто в этих очередях стояли, потому что много приходилось тратить на оборонку. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение, как обычно в это время, от Центробанка Российской Федерации. Курс доллара на завтра красивый. 88 рублей 88 копеек. Курс евро 97,65. Курс юаня 12 рублей 45 копеек. Ну, еще правительство Словакии расширило эмбарго на агропромышленную продукцию с Украины с 4 до 14 позиций. Об этом РИА Новости пишет в эти минуты, ссылаясь, соответственно, на опубликованные документы. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений. Ой, слушайте, у нас в номере СМС-портала сегодня курс доллара на завтра. 88-88. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, опять жили в неприватизированных квартирах, и все было окей. Ну, у кого были неприватизированные квартиры, у всех у тех было окей, а у кого не было квартир, а те не жили. Ну да, действительно, все хорошо. Максим 364. Все, кто болеет фэншуем, бегом покупать доллар. Еще раз напомню, завтра официальный курс доллара 88 рублей 88 копеек. Ну и сразу несколько человек решили пошутить на тему того, что очереди — это своего рода социальные сети нынешние. То есть тогда не было социальных сетей, и их роль, по сути, выполняли очереди. Об этом, например, пишет 584-й. Михаил, с одной стороны, это цели и задачи, эффективность производственных процессов, ну и так далее. Полномочия антимонопольной службы надо передать Госплану. Другое дело, штат нужен большой и отделение в каждой республике. Другое дело, Михаил, вы бы написали тогда, ведь раньше же уже был штат большой и отделение в каждой республике, но что-то как-то с Госпланом не получилось. Поэтому есть ли смысл говорить о том, что это надо попробовать еще раз? Дальше. У нас следующая тема для обсуждения. Это предложение МВД обязать иностранцев подписывать соглашение о лояльности Российской Федерации. То есть приезжаешь ты в Российскую Федерацию, а на границе тебе говорят, бери-ка на себя обязательство не дискредитировать государственную политику нашей страны, не злоупотребляй правом на свободу информации, не распространяй сведения, направленные на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных или иных ценностей, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества. Что это даст, насколько это распространенная в мире практика, или мы опять придумываем что-то свое? Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз», к нам присоединяется. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот в той постановке, как вы сказали, я это первый раз, скажу честно, слышу, потому что речь изначально шла просто о том, что иностранные граждане у нас здесь работающие подписывают бумагу относительно того, что они не будут нарушать наше законодательство. Вот. Хотя очень странно, потому что, в принципе, все обязаны соблюдать наше законодательство, а незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. И второй момент, а что делать с теми, кто отказался эту бумагу подписать?
Ну, видимо, не пускать.
Ну, то есть на границе сразу же, пересекая границу, значит, вот на автомобиле, поезде, самолете, там будет специальная служба сделана, где люди будут сидеть специально обученные, человек должен ставить подпись.
Ну да.
Потом все это теоретически должно уходить в какую-то базу данных, да, рядом должен сидеть нотариус, который бы эту подпись заверял нотариально.
А почему, подождите, а вот про нотариуса чуть подробнее тогда. А что, без нотариуса я подписать какую-то бумагу уже и не могу, что ли, на границе?
Ну, это же важный документ.
Так, хорошо, ладно, с другой...
Я логически пытаюсь мыслить дальше. Я всецело за, пусть подписывают. Вот, я просто думаю, какие технические средства будут брошены на осуществление того, чтобы существовала вот эта большая база данных, где были бы эти подписи, и какое количество сотрудников надо будет привлекать, и кто им будет платить, и что делать с теми, кто не подпишет.
Смотрите, тут другой вопрос, Юрий
Викторович. Или что сделать с тем, кто подпишет, а он негодяй, так сказать, вот...
А потом злоупотребляет. А вот как раз...
потом злоупотребил.
Вот тут как раз много народу уже пишут, наши слушатели. Подождите, то есть, если вот этой бумаги нет, что ли, можно злоупотреблять, склонять, отрицать, ну и так далее?
Ну, я не знаю, не ко мне вопрос, потому что изначально вот эта идея была относительно иностранных граждан, которые здесь работают, чтобы они вот не нарушали наши законы. Но опять вот там, где я присутствовал, эту идею зарубили по той простой причине, как базу данных содержать, а кто будет содержать, а сколько людей, а что сделать с теми, кто, значит, не подписал или подпись неправильная и так далее, и так далее. Тем более, все равно все обязаны соблюдать.
Да, еще, вы встречались, вот в вашем опыте есть, может быть, вы где-то слышали, в других странах подобного рода соглашения лояльности работают?
Не слышал. При въезде такого, я не знаю, я все знать невозможно, может, где-то есть, ну, тем более, впереди планеты всей быть, оно тоже нормально, интересно. Вот, и у российских граждан в ответ будут спрашивать, значит, подписать другую бумагу при пересечении там чьей-нибудь границы.
А, подождите, то есть, если мы это введем, вы полагаете, что все введут тоже?
Ну, процесс пойдет по всему свету, то есть замедлятся миграционные процессы, многие хотят, чтобы они замедлились таким способом, тоже интересно будет, типа, или наоборот, все будут подписывать и там пятимыслием.
Погодите,
все-таки жить, как хотит.
Мы вот неоднократно и в последнее время в том числе говорили о том, что мы вообще-то открыты и хотели бы, чтобы к нам приехали. Но, как кажется, такая бумага, она, в общем, ну, в некотором смысле отбивает
некоторые
желание.
Некоторые люди нам, наверное, не нужны. Те, кто, значит, вот согласно этому документу, они к нам не лояльны, нам они не нужны, и вообще без них лучше,
так сказать... А так подождите, но как тут пишет 530-й, они же могут фигу в кармане провести.
Ну, можно провести даже не одну фигу в кармане, а 120 фиг в кармане, зато бумага с подписью будет. И база данных, будет, и люди, которые сидят на границе, и спецотдел будет создан, который им занимается, и надо куда-то трудоустраивать людей, сыновья, дочки подрастают, тоже имеет значение. Хороший человек должен быть трудоустроен, на мой взгляд.
Так, сразу вот несколько человек вам напоминают, ну, подождите, нам же рассказывали, что Грузия просила подписать похожие документы, это было разве государственное требование? По-моему, говорили о каком-то конкретном банке.
Я не знаю, у нас суверенное государство, мы какие хотим законодательство такое и ведем. Если захотим, а не захотим, так не ведем.
Но так если что... бы от вас это зависело, вы бы захотели?
Если бы от меня это зависело, я бы людей заставил работать на земле, потому что на земле работы очень-очень много. Если так серьезно говорить. Угу. У нас катастрофически не хватает сотрудников, которые работают в поле, которые работают именно там по миграции той же самой. Катастрофическая нехватка людей. У нас катастрофически не хватает участковых милиционеров и так далее, и так далее, и так далее. Люди, которые сидят, так сказать, вот... Условно говоря, в штабах им же тоже надо чем-то заниматься и говорить, что они не зря сидят в штабах.
Понятно.
Я помню, вот, якобы вот в комсомоле была такая фраза «имитация бурной деятельности». Да простят меня товарищи, ну, кто работал в комсомоле, тот, наверное, знает. ИБД, по-моему.
Это именно называлось. Так это и называлось. Спасибо. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз», был с нами на прямой связи. Дмитрий говорит, нужно подписывать такое соглашение. За пределами нашей страны полностью идет уничтожение ценностей. Внутри нашей страны мы этого допустить не можем. Мы боремся за эти ценности на СВО. 530-й, говорит, придумал даже бланк специальный. Обязуюсь любить Россию даже зимой. Вася, платите нормально. Участковый зарплата в Москве 70, пишет 481-й. Вася, ну и что? Подождите, вот и поэтому соглашение о лояльности нужно или соглашение о лояльности не нужно? То есть мы ведь говорим о том, что теперь вне зависимости от того, нормально или ненормально платят участковым, такие люди понадобятся еще и, к примеру, на границе. Подписи собирать и хранить не обязательно, просто все въезжающие поголовно будут информированы при въезде о запретах. Вы обычно все бумаги, да, читаете от первого пункта до 16-го, когда вам где-то вот так вот говорят, а вот информированное согласие подпишите, вы от начала до конца просчитываете. Это к вопросу о том, и еще довольно многие люди написали о том, за то ведь можно будет на основании этой бумаги за нарушение выслать. Но, как мы знаем, незнание законов от ответственности не освобождает. И поэтому человек не может сказать, а я не знал. Его все равно, если за это высылают и без бумаги вышлют. И чтобы Конституцию наизусть, пишет 530-й, не нужны нам эти обещания, надо ужесточить миграционную политику и выдачу виз, пишет Александр 569-й. Так нам надо все-таки больше туристов или меньше? Мы вот как-то странно говорим о мигрантах, а туристами, с туристами мы также будем себя вести? Мы готовы, чтобы с нами, если и когда мы выезжаем за границу, вели себя примерно подобным образом? 7373948, 171-й, так и не понял, подписывали в Греции, в Грузии или нет эту бумагу? Это важно в рамках того, что мы обсуждаем. То есть если в Грузии, к примеру, подписывали с вашей точки зрения, тогда и нам надо ввести. Хорошо, 481-й, нам, говорит, надоели мигранты. А так с туристами-то что? А туристам визы туристические в рамках тура, пишет Александр 569-й. И бумагу не надо подписывать. Тут вот просто не написано, что как-то к мигрантам одно отношение, а к туристам другое. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495-й, смс-портал плюс 7-925-48-94-530-й уже видит, как ловят Депардье и Монсона, заставляют прочесть эту бумагу и, главное, подписать. Ну, как мы понимаем, Депардье и Монсон наверняка очень хорошо знают русский язык. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте. Вы по поводу вот этого...
Вы в прямом эфире, давайте быстрее.
Я думаю, что это очень важное и полезное мероприятие. Почему? Потому что, вот, допустим, когда вы приглашаете к себе в гости человека воспитанного, он знает, что нужно зайти, поздороваться, ноги вытереть там, допустим, снять обувь. А который не знает, допустим, вот, ну, мало ли, оказался такой у вас близкий человек, родственник, да, или какой-то, он не знает этого. То вы ему об этом говорите. Слушай, брат, не заходи, пожалуйста, ко мне в обуви, правильно? Сними ее там.
Так.
А вот этот аналитик какой-то странный, мне даже...
Мы друг друга не обсуждаем.
А?
Мы друг друга не обсуждаем, потому что да, следующий начнет говорить, насколько странный вы человек. Не будем. Вот хочет Вася с пузом из Тулы съездить в Анталию со своей женой Леной. И сначала учит Конституцию Турции, изучает административно-территориальное деление, биографию Эрдогана. А прилетая в Анталию, подняв правую руку, вместе с женой произносит клятву верности Турции, что ничего не нарушит за 7 дней в этой стране, что ли? Это Виталий говорит. Ну вот примерно Юрий Московский говорит, что ведь если нам вводить эту историю, мы должны быть готовы, что и к нам также будут относиться, когда мы поедем в Анталию на 7 дней. Закон обратной силы не имеет, пишет 123-й. Это вы к чему? Сергей 424-й. Мигранты и так в России не особенно останавливаются, а рвутся в Европу, а им еще и хотят условия ставить. Видите, мы, видимо, про разных мигрантов, а некоторые вообще, видите, про туристов говорят. Никто не будет такое согласие внимательно читать, пишет Александр 226-й. Это как с документом об обработке персональных данных. Вы же наверняка не глядя его подписываете, но правоохранителям станет гораздо удобнее работать. Нарушил закон и причинил ущерб, получается, сознательно, значит, выдворение. Если въехал, будет считаться, что проинформирован. Точка, несешь ответственность, пишет 123-й. Не очень понятно, еще раз говорю, незнание закона не означает отсутствие ответственности. Точка. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим обсуждение главных тем этого дня.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Среда, 29 ноября, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте подписываться. Либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Здесь не только подписываться важно, но еще и ставить лайки нужно. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, сегодня нам обещают серьезные пробки. По прогнозам, в 6 и в 7 вечера в Москве будут 8-бальные пробки. Такого давно не было. 6, что по прогнозам прямо? Нет, давно не было. 6 баллов прямо? Нет, 5 баллов пока еще. Но вот с минуты на минуту, как ожидается, будут 6-бальные пробки. А потом еще раз напомню, 2 часа 8-бальных пробок. Главные проблемы на МКАДе — это между Варшавкой и Каширкой. Причем и в другую сторону. На третьем кольце главные проблемы. Тут наоборот... На севере, в северной части, скажем так, от Сити, нет, наверное, от Беговой все-таки до проспекта Мира. Причем внешнее третье кольцо останавливается сегодня еще в Сокольниках. Обычно все-таки до проспекта Мира в это время можно доехать, сегодня нет. Сегодня от Сокольников придется стоять, видимо, от торгового центра «Тройка». Ну и перед Ленинградкой традиционно замедляется и внешний, и внутренний МКАД. Причем внешний МКАД перед Ленинградкой замедляется, а потом и до Волоколамки тоже без особого движения. Судя по карте московских пробок, там какие-то дорожные работы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 10 минут. Правительство одобрило совместно с Китаем проект создания станции на Луне. Получается, Международная космическая станция вроде как должна стать нашим собственным проектом, но при этом международная кооперация нам все-таки нужна, к примеру, для того, чтобы работать на Луне. Где логика или здесь все нормально? Первая тема. Вторая тема. История с сериалом «Слово пацана». В Татарстане школьники создали игру по мотивам этого криминального сериала. Теперь, соответственно, уже идут какие-то работы в правоохранительных органах. Силовики заинтересовались в полиции этим. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане попросил Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. Но тут ведь какой вопрос? Это проблема сериала или какая-то другая проблема в связи с тем, что устраивают школьники по мотивам этого криминального сериала? Разговор минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. 3 израильских заложника при обстрелах сектора Газа погибли. Это утверждение Хамас цитирует в эти минуты агентство ТАСС. Теперь Дума Государственная в Российской Федерации вводит наказание для добровольцев за ряд преступлений против службы. То есть распространяется на участников добровольческих формирований уголовная ответственность за ряд преступлений против военной службы. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, о чем пишут в эти минуты в агентство РИА Новости. Минторг США повысил оценку роста ВВП этой страны в третьем квартале в пересчете на год до 5,2%.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, прямой эфир, поэтому вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. 679-й. Возвращаются много сообщений по предыдущим темам. Интересно, что гастарбайтер ответит, если ему сказать, что незнание не освобождает от ответственности. Еще раз, то есть вы не видите необходимости какие-то деления производить, или вы полагаете, что туристов в Российскую Федерацию и не приезжает. Все гастарбайтеры, и надо именно о них говорить. Ну, а второе, неважно ведь, что ответит. Если незнание не освобождает от ответственности, то она наступит. 530-й. А это забота. Туристы, может, думают, что у нас тут водка на медведи, что там, гармония, лосось и анархия, а тут вот, пожалуйста, ознакомьтесь, грабить нельзя, траву нельзя, бить нельзя, полицию. Мало ли как у них там. Кто знает. В общем, ладно. Теперь... Сообщение на космическую тему по поводу проекта с Китаем совместного насчет станции на Луне. Главные участники программы – это Китайское национальное космическое управление и Роскосмос. Соглашение заключено, оказывается, год назад. Там говорится не только о создании объекта, но и о деталях совместного исследования спутника Земли. Сначала лунные миссии Китая и России определят место для размещения станции, согласуют технологии для мягкой посадки, потом будет создан центр управления и доставки грузов для систем жизнедеятельности, а потом уже уже наступит освоение Луны. Натан Исмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вопрос. С одной стороны, мы говорим про Международную космическую станцию, которую вроде как не надо дальше содержать, как международную, мы свою будем строить. С другой стороны, наоборот, собираемся вместе с китайцами осваивать Луну. Противоречий нет?
Нет, безусловно, нет противоречий. И скажем сразу, что вот сейчас это, на самом деле, этот проект, он организуется как совместный российско-китайский. Но, безусловно, такие проекты, они предполагают и других участников. И такие участники, безусловно, появятся. Потому что, ну, это во всех отношениях любому участнику дает, ну, не только прирост компетенции, да, но и дает возможность проводить эксперименты такие, какие, ну, вот самостоятельно было бы, ну, довольно трудно, а может быть, невозможно. Вот, так что, ну, что касается китайско-советского сотрудничества, ну, как китайско-российского,
да, извините, да, да.
Да, да, то, в общем, оно уже насчитывает десятилетия, да, вот, и то, что сейчас в качестве такой общей цели определена Луна, это дает, ну, преимущество, дает новые возможности и той, и другой стороне, потому что компетенции здесь сейчас продемонстрированы, ну, еще раньше России, Советским Союзом, а сейчас, в общем, некоторые позиции, которые занимает Китай, они, в общем, лидирующие, непревзойденные даже никем. Никем вот в мире.
Вот да, об этом отдельный вопрос, и от наших слушателей в том числе. Учитывая те успехи, которых добивались на лунном направлении китайские ученые, вот эта история про совместный с Китаем проект, не получится ли такой, что русские, что называется, там на подхвате?
Нет, 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 это совершенно исключено. На всякий случай я напомню, что вот китайская ракетно-космическая техника в значительной мере в качестве своего фундамента имела все-таки, ну, вот участие российское, ну, или советское, да, и многие вещи, которые были реализованы в Китае, они, конечно, с таким серьезным участием были и нашей страны, да, то есть я не хочу сказать, что иначе были бы невозможны, но вот это сильно продвинуло Китай в космических исследованиях. И в том числе, ну, что касается исследований Луны.
Так, теперь по поводу этого соглашения, который, вот, о котором сегодня много говорят, и которое, как мы выясняем, подписано уже год назад. Там, значит, несколько этапов. Можете объяснить, а когда мы дойдем до вот этого третьего этапа с освоением Луны, расширением функционала модулей и содействием партнерам?
Здесь смотрите, какая особенность, да, вот уже сейчас все готовы, ну, организационно, да, организационно и технически готовы и по компетенциям к тому, чтобы вот начать это сотрудничество немедленно по всем направлениям. Ну, вот какие этапы здесь на самом деле уже у нас включены в программу, да, это этапы последовательно наращивания, что ли, нашего потенциала и наших планируемых результатов. Ну, вот мы вернемся в конце этого этапа к возврату грунта с Луны, да, вот это последний будет этап, вот в череде планируемых миссий, да. Ну, то есть это возвращение к тому, что было, но на новом уровне уже. Что касается китайцев, да, они вот примерно на этом уровне сейчас и находятся, но, вот я уже говорил, в чем они превзошли всех. Они побывали на обратной стороне Луны, и более того, для того, чтобы иметь связь с аппаратом, который на обратной стороне Луны, они запустили специальный аппарат, который позволял это делать, да. Это он летал в окрестности земно-лунной точки либрации. Этого до сих пор не делал никто. То есть вот в этом деле китайцы впереди всех. Сказать, что у нас, это не умеет делать, но вот такого проекта у нас не было. И, конечно, здесь поделиться или как-то использовать компетенции компаньона, да, или другого участника, это, конечно, очень-очень важно. И это, в общем, позволит быстрее двигаться в этом направлении. Теперь какие финальные этапы? Ну, финальный этап, конечно же, все-таки это экспедиция с участием экипажей на Луну и, более того, строительство того, что называют, ну, вот, лунными поселениями или деревнями, да, это уже тоже планируется, да, и здесь уже тоже, на самом деле, ну, есть области такого сотрудничества которая предполагает полноценное участие каждой из сторон.
Ну вот эта экспедиция, о которой мы говорим, давайте уже даже про деревни-то лунные не будем говорить, но до экспедиции, с вашей точки зрения, от соглашения 22-го года, до какого года ждать придется?
Вот когда, вот вы имеете в виду высадка экипажа на Луну, да? Да. Ну вот китайцы точную дату не говорят, но это определенно после 30-го года. Что касается наших планов, то примерно те же сроки называются. Угу. Может быть, эти сроки и сократятся в силу вот такого совместного участия в этом проекте. Безусловно, сократятся. Но в любом случае это где-то вот рубеж 30, начало 30-х годов. Вот примерно так.
Теперь, если можно, вопросы от наших слушателей и ваши короткие ответы. Вот 530-й. Мы тут недавно космонавтов с МКС вернуть не могли, а теперь, значит, какую-то совместную станцию. Может быть, хотя бы с тем разобраться сначала?
Ну, с тем мы разобрались. И на самом деле разобрались, ну, у нас очень успешно, понимаете? То есть сказать, что какие-то там потери были, какие-то непреодолимые трудности, разобрались, но просто, ну, на самом деле, ну, лучше не бывает. Потому что неприятность-то была серьезной, и тем не менее с ней удалось справиться, да? Что касается Луны, конечно, здесь, ну, все на таком уровне, который требует чисто более высокого, высокой ответственности, да, более серьезной подготовки. Ну что ж, вот то, что было до сих пор, показывает, что да, с неожиданностями вот мы справляться умеем. Ну, для Луны, конечно, это будет труднее, но это тоже учитывается.
Так, еще одно.
Меры предпринимаются на этапе проектирования.
Тогда... Алла 24-я. Это вынужденное сотрудничество, когда денег в обрез, а я бы тогда добавил, и когда партнеры понимают, что ты с ними вынужденно сотрудничаешь, они тоже, в общем, много на такое сотрудничество возлагать не будут.
Да нет, 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 нет. Здесь вот я с этим категорически не согласен. Здесь, понимаете, в чем дело? Каждая из сторон получает, ну вот, свою, что ли, дополнительную компетенцию из этого сотрудничества, да. И здесь, понимаете, в чем дело? Это очень удобное сотрудничество. Почему? Потому что та база, тот материал, на котором это сотрудничество развивается, оно имеет, ну вот, так скажем, довольно глубокие корни, да. Вот я уже говорил, что на самом деле мы в этом деле сотрудничаем уже десятилетия, понимаете. Иногда это как-то выходит на поверхность масс-медиа, да, вот как сейчас, а иногда это, ну, как-то, ну, менее заметно. Но это было, я скажу вот такое слово, всегда, вот.
Ну хорошо, тогда последняя диванная экспертиза такая. 824-й пишет: не лезьте на Луну, поломаете, Землю метеоритами засыпет. Насколько это опасно вообще, то, что мы пытаемся осваивать Луну для, собственно, Земли?
Нет, совершенно не опасно. Это совершенно точно, да. Конечно, это, так сказать, такого рода проект, он повышает уровень ответственности, повышает уровень, соответственно, опасности, но у нас же и повышается уровень технологий, в том числе в деле обеспечения безопасности. То есть здесь, конечно, в первую очередь, как всегда было, между прочим, вот, в нашей ракетно-космической технике. Первое место мы ставили всегда, у нас ставили, вот вопросы безопасности. Это точно все.
Хорошо, раз уж про технологии, тогда еще один вопрос, если можно. Михаил 437 пишет. У нас, говорит, появились компактные ядерные двигатели. Пока только в военной сфере, но все равно же рано или поздно они придут в гражданку. На ваш взгляд, это будет способствовать путешествиям, в том числе и в дальний космос?
Да, да, да. На самом деле, вот такие реакторы, которые работали в космосе, они уже, ну, давно, на самом деле, да, и сейчас планируются, и вы знаете об этом проекте «Зевс» российском, да, который предполагает использование, ну, ядерного двигателя. То есть, в общем, в этом направлении мы продвигаемся, даже независимо от лунной программы, потому что там есть другие задачи, которые хорошо решаются с помощью вот ядерной энергии.
Спасибо. Натан Исмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Чтобы вы понимали, насколько по-разному люди смотрят на все эти новости из космоса, я прям подряд вам буду читать сообщения. Один пишет: мне кажется, мы все проели в 90-е, Луна 25 тому подтверждение. Другой: отличный альянс, с насводкой и интересные идеи, с китайцев руки и организации, ведь сработаемся. Третий при этом: мы китайцам, значит, опыт космических программ, а китайцы нам чипы. Ну, читай, видимо, дешевые вот эти чипы, о дефиците которых мы говорим. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот при успешном освоении Луны рано или поздно начнется дележка территории и установка границ. Это, и кто первый это сделает, тот сможет как бы оккупировать большую территорию.
А почему вы так, почему вы так решили?
Ну, если захочет.
А, то есть вы полагаете, что если захочешь, все что угодно можно, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й говорит, ну если про первых, тогда Маск вот на Марс полетит, он же захотел. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Владимир из Москвы. Ну, я в свое время служил на Байконуре, запускал союзы в космос, и в том числе пилотируемые. Вот, поэтому немножечко в теме. Вот, знаете, в 90-е годы там правильно пишут, что мы очень много потеряли, но не, как-то не по вине народа, как-то по вине того, что продали. Но, на удивление, я вот в 2010 году обнаружил, что появились новые специалисты, вполне грамотные ребята, которые умеют и могут делать космическую технику.
Хорошо, тогда подождите. Раз вы человек с опытом и говорите, что увидели про ребят, это уже 15 лет почти назад, как вы понимаете, зачем вот это вот совместное с китайцами?
Вот, совместно с китайцами, ну здесь все очень просто. У нас сохранились компетенции. То есть у нас очень огромный опыт именно в пилотируемых полетах. Вот, и в космических станциях. У китайцев такого опыта, они его сейчас только-только нарабатывают. А это вопрос десятилетий. Вот. А у китайцев есть и организация, у китайцев есть деньги.
Там, то есть все-таки с них деньги, с них организация, а с нас бывший опыт.
У них, конечно, есть уже какой-то свой опыт.
А с нас опыт предыдущий. Я понял, спасибо. Не будем затягивать. Срочное сообщение. Сегодня, кстати, уже были на эту тему новости. Завтра на Земле ожидается очень сильная магнитная буря. Сразу две сильные вспышки на Солнце. Теперь ТАСС пишет об этом со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики. Продолжительность одной вспышки 28 минут. Продолжительность второй вспышки 34 минуты. Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября, 1 декабря. Солнечные вспышки делятся в зависимости от мощности на 5 классов. Вот этот класс, о котором говорят нам сегодня, 4-й по порядку. Минимальный класс А, а этот, значит, из 5 4-й, близкий к максимуму, следовательно. Напомню, возмущение геомагнитного поля ожидается завтра и послезавтра.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
47-й пишет, главное, чтобы Рогозина вернули. Если бы его назначили куратором темы, он бы все точно организовал. А Виталий 618-й, пока мы собираемся вместе с китайцами на Луну, в провинции ходят старые ржавые рижские еще электровозы 70-х годов, в которых нет работающих туалетов. Чисто для проформы к нашей космической идиллии. Следующая тема. В Татарстане, это как раз про 70-й год, нет, про 80-й, ведь там на самом деле сериал. В Татарстане школьники создали игру по мотивам криминального сериала «Слово пацана». Подростки назначают сходки, публикуют видеоролики с драками под музыку в закрытых телеграм-каналах. Они там соответствующим образом называются в честь известных казанских банд. Опубликована даже карта, на которой отмечены районы, за которые происходят бои. Об этом пишут в СМИ уже. Участниками игры уже заинтересовалась полиция. Силовики, говорят, установили личности всех подростков, которые снимали один из видеороликов. С их родителями провели даже весь... А нет, пока пригласили на беседу. Школьники говорят, что все это шутка. Но я бы даже сказал, игра. Обычно это так ведь говорят. Но в каждой шутке есть доля правды. Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» основан на одноименной книге писателя Роберта Гараева как раз о татарстанских бандах конца 80-х годов. В центре сюжета шоу история подростков, которые прибились к преступным группировкам. И вот уже уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец, которая известна своими частыми инициативами по поводу проверок того или иного, попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот то, что происходит вокруг сериала «Слово пацана», с вашей точки зрения, это проблема того, как сделан сериал, или какая-то другая проблема?
Ну, по-моему, это носит такой диверсионно-разрушительный характер, причем довольно давно. И ориентироваться ровно на один сериал, наверное, бессмысленно, потому что мы смотрим и какие-то разбитые фонари, и какие-то ментовские войны.
А, то есть это тоже было?
Конечно, черт его знает еще что, начиная с 90-х, когда вот это, видимо, приходили какие-то заказы, и в угоду публике режиссеры и сценаристы стали прославлять и поднимать криминал на уровень идеологической какой-то доктрины. А сейчас эта тема продолжается, причем не только у нас, там есть какие-то и кальмары, и какие-то...
А вот смотрите, хорошо, что вы упомянули кальмаров, потому что если говорить, а там кто заказывает...
А я, вы знаете, я сейчас опасаюсь слететь в какую-то планетарную тему. Какую-то.
Еще раз, вы доктор. Вот. Давайте.
Ну, я в этой части говорил бы о чем? О том, что есть что-то такое, совсем немного, и журналисты об этом знают, что вызывает у людей интерес. И за счет этого повышается рейтинг.
Да.
Вот и все.
Во-первых, криминал, это всегда было модно, это всегда было интересно, и там обычно, то есть, злодеи погибают, это тоже мы понимаем, все-таки, вот, чтобы, раз уж мы заговорили про слово пацана, а потом перешли к кальмарам, а вот игра в кальмара. Она ведь тоже здесь получила определенный отклик. И это тоже потому, что какой-то заказ, или, может быть, это естественная реакция людей?
Естественная реакция человека заключается в том, что, наблюдая за недоступной какой-то для него, для этого конкретного человека вещью на экране, он включается в этот процесс на уровне биохимии, испытывает определенные чувства. Это сродни всяким таким вот экстремальным формам взаимодействия. Вот. И иногда людям кажется, что это здорово. Например, то, что это не касается их, а касается кого-то другого. Тут очень тонкая такая психофизиологическая подоплека. Вот. А рейтинг зависит от того, сколько людей это дело посмотрели, и какие там направлены отклики и так далее.
Теперь... Алло, да. У нас вот, что-то прерывается, да.
Ну, может быть, не очень уверенная связь, наверное, так. В любом случае, чей заказ и что делать, это ведь элемент такой рейтинговый и заказ от телекомпании, от... радиокорпорации и так далее. А что делать, на мой взгляд, очень важно, чтобы была какая-то альтернатива. А у нас как раз с этим сейчас не очень хорошо.
Вот давайте, доктор, подождите. А то вот тут 950-й пишет, ага, давайте прекратим показывать подобного рода фильмы и будем всем показывать «Рабыню Изауру».
Ну, вы знаете, вот на мой взгляд, «Рабыня Изаура» в этой части была бы гораздо полезней. Потому что, ой-ой-ой, давайте перестанем распространять антибиотика с его, так сказать, вот высказывание в бандитском Петербурге. Причем Петербург был бандитским, я не знаю, тут надо бы...
Да тут вот, кстати, города, вам наверное, пишут, что это вполне себе был патриотический фильм.
Я уж не знаю, много ли там было патриотизма, может быть, я в этом ничего не смыслю, но я рассуждаю об этом с точки зрения психологии, вот, а не политики. Поэтому, на мой взгляд, лучше бы была «Рабыня Изаура». Да, это, может быть, звучит странно, но, опять же, ориентируясь на статистику криминальную, я разговаривал с людьми из МВД, они говорили, ты знаешь, это вот звучит как шутка, но на самом деле в период вот этого времени, когда показывали сериал, преступность активно снижалась на определенный довольно...
Так я боюсь, что когда «Бригаду» показывали, тоже преступность снижалась.
Не знаю, может быть. Ну вот, как говорится, за что купил, за то продал.
Хорошо, я считаю, давайте еще.
Это вредно.
Я понял это, я просто хотел немного уточнить, у нас с вами минута осталась.
Да.
Тут вот 672 пишет, игра в кальмара — это, например, сказка, а слово пацана — это про жизнь. Есть кого брать пример. Вы видите эту разницу или вам все равно?
Ну, знаете, сказки сказками, но в них намек. И берутся эти сказки из жизни, и идеологию никто не отменял, хотя она запрещена. Но пусто место не бывает.
Свято место пусто не бывает. Тогда еще одно. Сергей 424. В 90-х было много плохого, была преступность, но была свобода. И, может быть, действие подростка в Казани – это как раз реакция протеста на излишне закрученные гайки.
Да. Анархию никто не отменял. Именно она мать порядка. И все мы это уже проходили не раз. Поэтому можно, конечно, и так судить, и всем раздать оружие, и отменить силовые структуры. Но тогда закон джунглей... Не знаю, к чему нас приведет.
Понял, спасибо.
В истории
Спасибо. Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович был с нами на прямой связи. Илья 421 пишет, ну, на такие фильмы должен быть цензор. Ну, то есть ограничение цензорское 18+, или даже 21+. Я вот такого даже вообще не видел. Но Илья знает, наверное, он говорит, они должны быть, короче, недоступны для молодежи. 530-й говорит, а может быть дело вообще в самой молодежи. Ну, и Вася 481 говорит, что мы это рекламируем. Зачем вы это рекламируете? То есть говорить об этом даже нет смысла с точки зрения Васи. Далее новости.